Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Через несколько часов увидит свет указ президента России о назначении на 2 декабря даты избрания нового состава Государственной Думы. Тему обсуждаем с Владимиром Лысенко, президентом Института современной политики, сопредседателем ликвидированной Республиканской партии России. Добрый вечер, Владимир
Николаевич. Добрый вечер.
Вот вы трижды избирались в Государственную Думу. В чем, по-вашему, будет специфика выборов этой осени?
Действительно, я еще с начала 90-х годов, когда Верховный Совет России работал, также был избран, это четвертый раз, депутатом российского парламента. И, конечно, я думаю, как небо и земля, выборы, которые были в начале 90-х, и то, что творится сегодня. Если тогда фактически необходимо было принести заявление, в общем-то, необходимые документы, и ты мог агитировать дальше, и я фактически был преподавателем Московского авиационного института, и за твои там 120 рублей фактически провел агитацию и был избран на ура депутатом российского парламента, то на сегодняшний день мы видим, что особенно за последние два срока пребывания у власти Владимира Путина, выборы вообще превратились в свою прямую противоположность. Я бы хотел даже не называть это слово выборами, поскольку реально за прошедшие 4 года Кремль полностью поменял все избирательное законодательство и полностью его, в общем, подстроил для того, чтобы его сателлиты и те партии, которые поддерживают Кремль, получили подавляющее большинство голосов. Я напомню, что был введен 7% барьер, хотя ни в одной стране Европы такого барьера, в общем-то, нигде нет. Мы помним, что графа против всех была убрана. Кроме того, были ликвидированы более половины политических партий, оставлены только те, которые лояльны Кремлю и поддакивают ему во всех других отношениях. Также фактически в законе есть графа о том, что беспартийные имеют право также выдвигаться и быть депутатами, но в то же время никакого механизма, как они могут это сделать, не существует. Поэтому вот сейчас попытались несколько человек это сделать, но никаких позитивных результатов не получили. Им сразу сказали, что извините, а как это все будет выглядеть, не прописали законодатели, поэтому вы никуда попасть не можете. Так что я думаю, что то, что будет происходить у нас в ближайшее время, да и выборами, в общем-то, назвать нельзя, а фактически это кремлевское назначение тех людей и те партии, которые лояльны Кремлю, которые поддерживают, в общем-то, авторитарный режим в нашей стране. И я полагаю, что мы сегодня достигли апофеоза, в общем-то, авторитаризма в России, и если все это будет и дальше продолжаться, то, мне кажется, это закончится грандиозным кризисом. Я надеюсь, что он как раз выпадет на президентские выборы, которые пройдут в марте следующего года.
Генеральный директор Центра политических технологий Игорь Бунин делает свой прогноз относительно будущего состава 5-й Государственной Думы.
Если сейчас у «Единой России» 300 депутатских мест, то, видимо, будет поменьше, там 270-280 депутатских мест. Там единственная интрига, станет во главе «Единой России» будущий преемник или не станет. Возглавит ее там Иванов или Медведев, или она останется по-прежнему в том же самом состоянии. Второе место, скорее всего, сохранит Компартия, которая наберет процентов 15 и, соответственно, количество от 450 депутатских мест, потому что есть мультипликатор, который увеличивает количество депутатских мест. Туда попадет «Справедливая Россия». Может быть, она будет второй, но, скорее всего, будет третий. И четвертый – ЛДПР. Есть маленький шанс, почти ничтожный, чисто теоретически, что СПС тоже перейдет 7% барьер. Для этого нужно прыгнуть выше головы, потому что в прошлый раз они набрали 3,5, сейчас им надо набрать 7. Но они в двух округах, в Красноярском регионе и в Пермском, доказали, что они могут проходить 7% барьер. Правда, за счет технологий, а не столько за счет идеологии, за счет такой сетевой системы.
Ну, я действительно, в принципе, согласен с большинством того, что сказал Игорь Бунин, хотя я повторяю, что наши политтехнологи, им плевать, в общем-то, на то, что происходит в стране, им плевать на те фальсификации, которые будут происходить во время этих выборов. Им главное как бы засветиться и показать, что они угадали те результаты, которые мы получим на выборах, хотя я считаю, что при такой системе, которая сейчас создана Кремлем, выборы будут бесспорно нечестными, не будут выборами фальсифицированными во многих результатах, и мы, конечно же, не увидим демократических партий, я думаю, в следующей Государственной Думе, если там не помогут Всевышние силы и все это остальное. Я также хотел сказать, что мы должны понимать, что Единая Россия и Справедливая Россия — это две партии, которые созданы Кремлем, и хотя они заявлялись как две партии, которые там оппозиционны друг к другу, но не к Путину ни в коем случае. И всем очевидно, что это игрушки Кремля, и что какой-то самостоятельной позиции, какой-то реального оппонирования Кремлю и администрации президента этого никогда мы не увидим. Так что сегодня, мне кажется, нам надо говорить не столько о том, сколько процентов получат эти надутые, совершенно искусственные политические образования, сколько говорить о том, как дальше все-таки развивать нашу политическую систему, и можем ли мы все-таки ее повернуть в сторону демократии, а не в сторону авторитарного развития, которое ведет нас сейчас уходящий уже президент Путин, пытаясь фактически сейчас получить 2/3 большинства в Государственной Думе, что даст возможность тогда без всех остальных уже менять Конституцию. И мы знаем, что один из главных пунктов, которые они хотят отменить, это 2 срока пребывания у власти президента. И я не исключаю, что если это будет сделано, то мы можем увидеть Путина уже в следующем году новым президентом России.
А вот сам президент Ельцин и все его окружение были в прошлом парламентариями. Он был председателем парламента, и там Бурбулис, и Чубайс, или Филатов были тоже в свое время депутатами. А вот в окружении нынешнего президента он сам никогда не работали в парламенте. Вот чувствуется ли их презрение к этому органу власти?
Ну, с моей точки зрения, они, конечно, видят, что парламент стал совершенно никчемным, что людей, которые могут встать, как Владимир Рыжков, и жестко критически показать, что регионы сегодня не получают необходимого финансового обеспечения для своего развития, что реально сейчас политическая система из многопартийной превращается в однопартийную реально. И, конечно, я думаю, что все это ведет к дальнейшему кризису нашего политического образования. Я полагаю, что нынешний парламент, и который сейчас будет избран, он еще будет более подвластен, еще более, в общем-то, лоялен Кремлю, еще менее имеющий свою собственную точку зрения. Мы и уже у этой Государственной Думы почти не видели примеров, когда они не поддерживали или хотя бы критиковали то, что делается наверху. Поэтому я думаю, что нынешний состав, следующий состав Государственной Думы будет еще более пропутинским. И, конечно же, этот парламент сегодня трудно называть даже этим словом. Это просто собрание людей, которые пришли зарабатывать деньги, получать взятки. Мы знаем, какие огромные суммы сейчас платятся для того, чтобы стать либо депутатом Государственной Думы, либо членом Совета Федерации. Поэтому, конечно, та коррупция, которая захлестнула сегодня не только администрацию президента и Кремль, но и парламент, говорит о том, что система политическая разлагается, в общем-то, во многих элементах, и говорит о том, что она способна приносить какие-то позитивные результаты для страны, я бы не смог.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что у нас в студии Владимир Лысенко, президент Института современной политики, сопредседатель ликвидированной Республиканской партии России, неоднократный депутат Государственной Думы. Обсуждаем готовящийся к выходу в свет указ президента России о назначении на 2 декабря даты избрания нового состава Государственной Думы. Политолог Дмитрий Орешкин, руководитель аналитической группы «Меркатор», удручен засилием бюрократии.
Речь идет о сужении электорального поля и о повышении роли единого унитарного центра управления страной, каким сегодня является Кремль. Поле возможной потенциальной конкуренции разного рода элитных групп – с Кремлем, очевидно, сузилась. Бюрократические силовые элиты, наоборот, получают преимущество, потому что они централизованы, они замкнуты на вертикаль власти, и они будут, собственно говоря, и определять, кто проходит в Государственную Думу. Есть ли противодействие усилению этой тенденции? Потому что если этого противодействия нет, то она может усиливаться до без конца, пока не упрется рогом в объективную реальность, что произошло с Советским Союзом. И тогда мы можем вернуться в счастливое советское прошлое с вполне предсказуемым исходом в конце.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ожидаемый указ президента России о назначении на 2 декабря даты выборов Государственной Думы обсуждаем с Владимиром Лысенко, президентом Института современной политики, сопредседателем ликвидированной Республиканской партии России.
Я бы хотел поддержать Орешкина, и действительно сегодня реально очень сильно поменялся по своему составу депутатский корпус. Если в 90-е годы это были, в общем-то, представители науки, высших учебных заведений, это если были люди, которые, в общем-то, были из многих регионов, и кроме того, даже тогда мы тогда очень сильно спорили, принимать ли закон о люстрациях. И, кстати, я думаю, что это была наша ключевая ошибка тех, кто сделал демократическую революцию в 91-м году. Когда мы все-таки, Борис Николаевич говорит, да ладно, говорит, ну что мы будем их обижать, давай все-таки со всеми будем дружить, чтобы все чувствовали, какая хорошая у нас сейчас будет новая жизнь. Но вот прошло время, и мы видим, что все страны Восточной Европы, где люстрации были введены, и чекисты были отстранены, в общем-то, от государственной службы, там ситуация совершенно другая. Мы же сегодня полностью находимся под колпаком у силовых структур и спецслужб, и мы знаем, что телефоны многих из нас прослушиваются, хотя это запрещено законом. Поэтому, бесспорно, что сейчас, конечно, не только во главе Кремля, но и в двух палатах парламента сейчас как раз чиновников становится все больше и больше, а людей, которые должны представлять различные слои населения, становится все меньше и меньше. И в этой связи тот факт, что до сих пор в Совете Федерации верхние палаты, две трети, это москвичи и питерцы, а вся остальная Россия всего одну треть представляет, это, конечно, совершенно полное безобразие, показывающее, что власть плюет уже на регионы, что главное сохранить своих людей у кормила власти, главное поделить собственность гигантскую. Я думаю, что там даже те олигархи, которые были в середине 90-х, они даже не могут сегодня посостязаться с власть держащими, которые сегодня разделили гигантскую собственность, которую имеет Россия. И я думаю, что, конечно, с этой системой так просто остаться будет невозможно. И я боюсь, что, к сожалению, через выборы, вот которые сейчас проходят, выборы явно уже сверху организованные, выборы, которые абсолютно без выбора, они, конечно, не решают этой проблемы. И те выборы, которые пройдут, они ничего в лучшую сторону в России не изменят. Скорее всего, еще более жесткая будет система, ибо Путин и его окружение будут опираться. Говорить, а вот вы видите, больше половины россиян за меня, за мою партию, Единая Россия проголосовала, а вы там говорите, что вас там сколько-то оппозиции в два раза меньше, что вы там что-то представляете. Так что я полагаю, что пока не сменится президент в России, а, к сожалению, в нашей стране именно от первого лица государства зависит изменение ситуации в стране, каких-то серьезных преобразований в лучшую сторону не будет. Только наоборот, ситуация будет все больше ухудшаться.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, видит очевидные резоны в действиях Кремля.
По поводу одномандатников, как мне кажется, Кремль их отменил, исходя из того, что одномандатники все-таки, как бы того ни хотели партии, куда они входили, фракции, в том числе Единая Россия, КПРФ, другие фракции, все-таки одномандатники были представителями губернаторов. Без согласования с губернатором ни один одномандатник в Думу бы не попал. И поэтому это была такая вот региональная элита, которая здесь представляла не столько все-таки партия, сколько тех глав исполнительной власти, кто их поддержал. И судя по всему, эта тенденция, мне кажется, справедливой, поскольку последние события показывают, что с губернаторами Кремль начинает расставаться и достаточно быстро это делает. Что касается графы против всех, но есть другие примеры, когда взять, допустим, ту же Украину, где порог явки всего лишь 3%, тем не менее, голоса против всех составляли порядка 1%. То есть каждый украинский избиратель на последних выборах в Верховную Раду нашел свою партию. У нас пока еще этого нет, и во что это выльется, только одному Богу известно.
Ну, я должен не согласиться с моим коллегой Хомяковым по поводу того, что одномандатные округа, которые ликвидированы, это благо для нашей страны. Как раз я полагаю, что Россия, как гигантская страна, скорее всего, должна иметь не пропорциональную систему, которая сейчас, в общем-то, сверху насильно внедряется, а должна иметь мажоритарную систему по типу, в общем-то, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, где действительно избираются люди каждый сам по себе, а потом, соответственно, если больше лейбористов, то получают лейбористы голоса, там, консерваторы и так далее. И это позволяет сделать таким образом, что двухпартийная система очень четко работает, и она понятна населению. У нас же сейчас попытки искусственно уничтожить все остальные партии, а сохранив единую и справедливую Россию, создать двухпартийную систему, это полная глупость, потому что при пропорциональной системе двухпартийной системы в принципе не бывает. Поэтому я удивляюсь, что мой коллега Хомяков этого до сих пор не знает, и хотя это все, в общем-то, довольно известно.
С нами на прямую телефонную связь вышел Виктор Шейнис, бывший депутат Государственной Думы, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук. Виктор Леонидович, в чем коренное отличие тех выборов, в которых вы участвовали, и тех, назначение которых выйдет через несколько часов в свет указ президента России? Добрый вечер.
Добрый вечер. Хотя он не очень добрый. Мне очень не нравится то, что проделано с избирательным законодательством. По сути дела, осуществлена контрреформа. Поскольку все решительно подстраивается под так называемую управляемую демократию, то выборы тоже должны давать предсказуемый результат. Этим, собственно говоря, и отличается настоящая демократия от управляемой демократии. В настоящей демократии результат выборов неизвестен. В управляемой демократии все делается, правило подгоняется таким образом, чтобы получить тот результат, который нужен властям. А властям не нужна самостоятельная дума, не нужен парламент. Он и так по нашей Конституции в значительной мере его функции ограничены. Мне не раз приходилось говорить, что у нас, так сказать, недопарламентская республика. Вот для того, чтобы гарантировать, что парламент и не будет претендовать, соответственно, проводятся такие выборы, которые дадут большинство управляемым партиям. Только и все.
Мы обсуждаем еще перспективы демократических партий. У нас в студии Владимир Лысенко, ваш бывший коллега, депутат Думы, президент Института современной политики. Как вы оцениваете перспективы демократических партий на приближающихся выборах?
Ну, я все-таки в первую очередь хотел сказать, что нам очень жалко, что закрыли старейшую демократическую партию, Республиканскую партию России, которую я создавал, и с Владимиром Рыжковым мы очень многое сделали за последние годы, чтобы превратить ее в одну из все-таки популярных и известных политических партий, хотя это не очень-то удалось при нынешней системе СМИ, когда время на телевидении попадает только другим, в общем-то, по кремлевским политическим силам. Но самое обидное состоит в том, что сегодня и две другие демократические партии, Яблоко и Союз правых сил, переживают не лучшие свои времена. И, конечно, мы очень болеем, чтобы хотя бы одна или две демократические партии прошли. Но, увы, сегодня это зависит не столько от партии, не столько от наших граждан, сколько зависит от кремлевской администрации, которая либо дает добро и пропускает эту партию, либо эту партию просто не допускает до победы на выборах, и она, в общем-то, проигрывает выборы и уходят в никуда, как сегодня складывается ситуация с демократическими партиями.
Тоже вопрос Виктору Шенису, у нас на прямой телефонной связи. Ощущаете ли вы давление на своих единомышленников и попытки переманить их, например, в партию «Справедливой России»? Вам слово.
Ну, видите, отдельные переходы из «Яблока» в другие партии происходят. Ушла, например, Галина Петровна Хованская, к которой я отношусь с величайшим уважением. Это профессиональный человек. Это человек, немало сделавший для того, чтобы у нас жилищное законодательство было в интересах граждан, а не в интересах чиновника или каких-то компаний. Вот. Я сожалею о том, что Галина Петровна покинула «Яблоко». Но я с пониманием к этому отношусь. И не я готов бросить в нее камень. Она хочет работать и приносить ту пользу, которую она может приносить. Поэтому, по-видимому, по-разному бывает. Бывают переходы совершенно смешные, вроде вот этого мальчика Митрофанова, который перебежал.
Да он же не мальчик, в общем-то.
Да вы знаете, он шкет. Вот. А бывают решения, продиктованные какими-то серьезными соображениями. Ну, во всяком случае, я не готов ее судить, хотя мне не кажется, что это укрепляет российскую демократию в таком широком смысле. Но вот я полностью согласен с тем, что сказал Володя Лысенко, с которым мы, слава богу, сотрудничаем уже очень много лет. Я тоже сожалею, что выдавили с поля республиканскую партию. Это демократическая партия, это партия, которая заслуживала того, чтобы дать ей возможность посоревноваться. И вообще ситуация, при которой, скажем, какие-то регистрационные органы, будь то структура, которая ведает регистрацией партии, будь то Центр избирком, принимает решение, кому соревноваться, а кому не соревноваться, это, в общем, наше российское ноу-хау. В демократических странах такого нет и быть не может. И что касается перспектив демократических партий «Яблоко» и «СПС». Знаете, есть мудрая сентенция. Глаза боятся, а руки делают. Все равно надо идти на выборы, надо бороться, надо пытаться делать все, что от тебя зависит.
Спасибо. Напомню, что через несколько часов увидит свет указ президента России о назначении на 2 декабря, дата избрания нового состава Государственной Думы. Эту тему мы обсуждаем с Владимиром Лысенко, президентом Института современной политики, сопредседателем ликвидированной республиканской партии «Россия» на прямой связи. Телефон у нас Виктор Шенис, бывший депутат Государственной Думы, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В разных городах России сегодня вспоминали жертв терактов. В Беслане в воздух были выпущены белые шары в память о 334 погибших в местной школе в сентябре 2004 года. В Ингушетии суд выдал ордер на арест местного жителя Илеса Долгиева, подозреваемого в убийстве семьи школьной учительницы Веры Драганчук. В Чечне к 10 годам колонии строгого режима приговорены два участника нападения на Грозный в 2004 году. Рамзан Мурадов и Муслим Ильмурзаев признаны виновными в бандитизме и терроризме. Президент США Джордж Буш считает, что нынешний уровень безопасности в Ираке можно будет поддерживать при меньшем количестве американских войск. Как сказал президент, американские военные дипломаты видят прогресс в Ираке, который, по их мнению, позволит сократить там военное присутствие США. На севере Ирака в городе Мосул убит оператор независимого телеканала «Аль-Мусалия». Его застрелили неизвестные вооруженные люди. Неподалеку от Багдада при взрыве заложенной у дороги бомбы погиб военнослужащий США. Еще трое получили ранения. Северная Корея заявила, что Соединенные Штаты согласились исключить ее из списка стран, поддерживающих терроризм, и снять экономические санкции в отношении Пхеньяна, и официального заявления США по этому поводу не поступало. А в Москве задержано 8 человек, пытавшихся провести несанкционированный пикет у здания Генпрокуратуры. Активисты анархистского движения протестовали против задержания двух своих соратников Дениса Зеленюка и Андрея Каленова, которых прокуратура подозревает в причастности к недавнему подрыву поезда «Москва-Петербург». Прибывший в Баку глава комиссии Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг обсудит с руководством Азербайджана проблему арестованных журналистов. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ожидаемый указ президента России о назначении на 2 декабря даты избрания нового состава Государственной Думы обсуждаем с бывшими депутатами Государственной Думы Владимиром Лысенко, президентом Института современной политики, сопредседателем ликвидированной Республиканской партии России, он у нас в студии, и на прямой телефонной связи Виктор Шейнис, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений. Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда ИНДЭМ, уверен в собственном прогнозе.
В Думе будут «Единая Россия», «Коммунистическая партия» и, скорее всего, ЛДПР. Вопрос, будет ли какая-то партия левоцентристская, непонятно, потому что пока они как бы на грани прохождения 7% барьера. Но, скорее всего, будут приложены достаточно большие усилия, чтобы все-таки партия Миронова была в Думе. Ситуация в стране может быть самой разной, и вполне может так получиться, что, допустим, эти выборы по партийным именно списком складывается как-то не в соответствии с необходимым для администрации президента результатом. И тогда, может быть, либо их перенесут, либо отменят. Например, можно снимать с выборов несколько партий, оставлять, допустим, одну партию. Тут уже альтернативы нет, значит, выборы не состоятся.
Может ли случиться какой-либо конфуз, как был в декабре 93 года, когда торжество по случаю нового политического года было омрачено победой в тот раз партии Жириновского?
Нет, я думаю, что в этот раз никаких неожиданностей быть не может, потому что по Путине создана жесткая система вертикальная. Чекисты отслеживают, в общем-то, все шаги политических деятелей в этом отношении, политических партий, и внедрены, я думаю, в большинство политических партий. И я хотел также сейчас не согласиться с Виктором Леонидовичем Шейнисом, который сказал, Хованская хорошая женщина, и перешла в другую партию, и чего. Виктор Леонидович, вы поймите, у нас страна одних конформистов. Сегодня фактически человека, который может стать, как Рыжков в Думе, сказать в лицо, в общем-то, всей этой команде во главе с Грызловым, что вы творите, как можно это делать, вы нарушаете Конституцию. Таких людей осталось очень мало, и поэтому мы проигрываем все и везде. И поэтому они над нами просто издеваются и совершенно плюют на то, что мы говорим, что так нельзя, что кто же так правит за законодательство и все это остальное. Поэтому мне кажется, и мне очень близка позиция Михаила Касьянова, которого я сложно относился, но последние его шаги по праймерис показали, что он действительно достойно выходит из этой ситуации. И он недавно предложил вообще объявить бойкот предстоящим выборам в Государственную Думу и тем самым показать, что мы не согласны с самой системой, которая якобы проводит выборы. Что это не выборы на самом деле, а это фарс, который происходит. Конечно же, есть проблемы. Если бы точно знать, что СПС там или Яблоко проходит, я с удовольствием бы за них проголосовал. Но пока сегодня мы видим, что результаты очень невелики. И шансов, и тех, кто сегодня выступал из экспертов наших, никто не подтверждает, что кто-то из демократических партий реально, в общем-то, сможет победить. Но в то же время, если бы мы показали обществу, стране и всему миру, что действительно есть политические силы, которые не хотят подыгрывать Кремлю, не хотят быть в его услужении, а действительно хотят создать нормальную демократическую политическую систему в России, я думаю, что это более короткий путь. Если же мы будем говорить, что пусть хоть какая-то партия пройдет, и там будет, в общем-то, что-то реально, может быть, что-то сделает, но мы видим, что пока таких шансов нет, и я считаю, что нужно действительно бороться до конца, а не идти на сговор и на соглашение с Кремлем, который будет чрезвычайно рад, если демократические силы это сделают.
Вопрос Виктора Шенисова. В каком случае партия «Яблоко» поддержит идею бойкота выборов?
По крайней мере, два разногласия у меня с моим коллегой Вовой Лысенко. Первое относительно Хованской, ну, что тут спорить. Я просто отношусь к этому, может быть, как к отдельному эпизоду, по-человечески. Мне не хотелось бы судить. Во всяком случае, я не думаю, что это вопрос принципиальный. А вот то, о чем сейчас Володя говорил, это принципиальный вопрос, и с этим я категорически не согласен. Не согласен с тем, что надо бойкотировать выборы. Во-первых, ваш бойкот не будет никаким образом замечен. Во-первых, вам не дадут средств массовой информации, не дадут возможности громко во всеуслышание о вашем бойкоте заявить. Если вы участвуете в выборах, вы свою позицию худо-бедно, в общем, все-таки вы изложите. Какой-то минимум выступлений на телевидении, на радио у вас будет, публикации в печати бесплатные и так далее. Это не будет видно, бойкот не будет замечен и по итогам голосования. Потому что, ну хорошо, допустим, придут 60%, не 60%, а 55%. Или не 70%, а 65%. Сколько там людей последует именно призыву бойкотировать выборы? Они растворятся в массе других людей, которые не ходят по другим причинам. Потому что заняты, потому что неохота, потому что ни во что уже не верят, разуверились во всем. Поэтому никаким образом вы эту позицию достаточно экспонировать не сможете. Далее. Позиция Касьянова глубоко противоречива. В президентских выборах участвовать, а в парламентских не участвовать. Здесь, на мой взгляд, не лишены основания те суждения тех людей, кто говорит, что Касьянов не сумел создать партию, в парламентских выборах он не может участвовать, а в президентских рассчитывает. Поэтому тут есть... ну, скажем так, как бы это повежливее выразиться, такой несколько узкий расчет.
Я не согласен с Виктором Леонидовичем по поводу того, что о нас никто не узнает. Виктор Леонидович, за год марши несогласных показали, что вся страна уже их прекрасно знает. И не только страна, но и многие другие зарубежные государства знают и уважают и тех людей, которые осмелились не послушаться Путина, осмелились выйти на улицу. И мы знаем, как я лично с Володей Рыжковым тогда попали под избиение наших граждан. Так что в этом отношении как раз этот механизм есть. Я думаю, что он вполне может сработать. Другое дело, что в стане демократов, конечно, нет единства по этому вопросу. Я знаю, что многие, как и вы, считают, что лучше получить хоть немножко, чем не получить ничего. Но я полагаю, что тем самым мы, в общем-то, конечно, помогаем дальше сохраниться этой команде у власти. И она тогда будет еще, я думаю, не 4, а 8 лет продолжать, в общем-то, то, чем она занимается на сегодняшний день. Поэтому нужны порой какие-то радикальные действия, которые действительно могут разбудить наш народ, который покажет, что эта система избирательная фактически, и вы сами об этом говорили, сегодня демократически не работает. Так что здесь, конечно, очень много и плюсов, и минусов, и я сегодня не готов, скажем, мне кажется, что у СПС есть возможности пройти, и мне бы хотелось, чтобы эта партия либеральная была в Думе. Но если мы почувствуем, что у них точно нет шансов, я думаю, что, возможно, этот вопрос и этот, вернее, метод, который я предлагаю, нужно применить и попробовать все-таки сыграть ва-банк, а не маленькими кусочками решать эту проблему.
Адвокат Союза правовых сил Вадим Прохоров, бывший член Центра избиркома с правом совещательного голоса, ощущает явную неуверенность Кремля.
Мне представляется, что любой авторитарный режим всегда страдает некими фобиями. Любой режим такой боится народа и боится каких-то проколов, потому что не сильно надеется на свою бюрократию. Можно вспомнить, что в сталинской конституции 1936 года положение руководящей и направляющей роли ВКПБ отсутствовало. А вот в брежневской 1977 года, когда, казалось бы, стабильности было уже побольше, и ничто не угрожало ее власти, такое положение появилось. Поэтому здесь, конечно же, такие исторические прецеденты показывают, что любой режим такого рода всегда стремится подложить соломки даже там, где, казалось бы, нет в этом острой необходимости, очевидно, ощущая, что, в принципе, такая необходимость со временем может появиться.
Вопрос Виктору Шейнису, у нас на прямой телефонной связи. Есть ли угроза пересмотра Конституции вот в промежутке между парламентскими и президентскими выборами?
Думаю, что это уже поезд ушел. Хотя в нашей стране все сейчас возможно. Но вероятность этого я оцениваю чрезвычайно низко. Теоретически говоря, если бросить все силы, то ее можно и пересмотреть. Но, скорее всего, это сейчас сделано уже не будет. Но вот сейчас прозвучали суждения, сравнение сталинской конституции и брежневской. Вы знаете, это ведь очень широко распространенное заблуждение, что в сталинской конституции этого не было, а в брежневской появилось. Действительно, появилась 6-я статья. Действительно, все это было очень жестко сформулировано. Но если вы раскроете сталинско-бухаринскую конституцию 1936 года, то вы увидите, что там, в другой статье, в несколько другом контексте было сказано, что все передовые, наиболее передовые граждане объединяются в компартию, которая является ядром всех государственных и общественных структур. То есть не столь уж большие изменения были в этой конституции сделаны. И поэтому я не думаю, что правильно позиция бойкота выборов, исходя из того, что, дескать, Кремль в замешательстве. Не в таком же он замешательстве. Замечание Володи Лысенко о том, что, дескать, за граница это заметит, извините, пожалуйста, мне глубоко безразлично, что там скажут за границей. Все вопросы, которые можно решить, будут решаться здесь, у нас в стране. И моя партия обращается не к заграничным политикам. Можно, скажем, так или иначе приветствовать решение Страсбургского суда, который щелкнул по носу нашу судебную систему. Это неплохо, но, в принципе говоря, наивно рассчитывать, что вот мы что-то сделаем, за граница надавит, и власть отступит.
Ну, я думаю, что, конечно, Страсбургский суд не столь всемогущ, хотя он помогает по каким-то конкретным проблемам. И мы, кстати, посылали 3 иска в Страсбургский суд по поводу того, что 67 тысяч республиканцев теряют возможность заниматься политической деятельностью, их права в этом отношении нарушаются. Мы вели переговоры с очень многими известными, в общем-то, деятелями европейских стран, которые нас также в этом вопросе активно поддерживают. Но, увы, они не хотят лезть в политику напрямую, но я благодарен Швейцарии, что они оккупировали сейчас, в общем-то, деньги ЮКОСа, а Соединенные Штаты, в общем-то, сейчас помогают с документацией, которая покажет, что Ходорковский на самом деле не был тем ужасом, который пытается его представить Кремль. Так что в этом плане, конечно, ситуация реально меняется. Но мне кажется, еще очень важная тема и проблема – это вопрос о партиях и преемниках, которые сейчас, в общем-то, начинают выходить на политическую арену. И я бы, конечно, очень бы хотел, чтобы наконец у нас появились партии, во главе которых будут стоять реальные лидеры, и эти партии могли бы, в общем-то, действительно формировать, победив на выборах, правительство, и мы бы перешли к нормальной уже многопартийной системе в этом отношении. И я думаю, что, скажем, во главе бы «Единой России», наверное, скорее всего, бы встал не Грызлов, а, скажем, или Медведев, или Иванов. Но в любом случае это был бы шаг вперед. Если же мы опять пойдем по тому пути, по которому шли 4 года, что партии сами по себе, а власть сама по себе в лице Кремля и президента, то я думаю, что мы будем все больше заходить в дебри и все дальше удаляться от демократии.
Член общественной палаты Сергей Марков, директор Института политических исследований, верит в подавляющий успех «Единой России».
Я думаю, что наиболее вероятно, что в новом составе Государственной Думы незначительное большинство составит «Единая Россия». На втором месте, видимо, будет Коммунистическая партия Российской Федерации. Третье-четвертое место с большой вероятностью займут «Справедливая Россия» и партия Жириновского. Возможно, в парламент также пройдет союз правых сил, но это скорее нет, чем да. Будут попытки поставить под сомнение легитимность этих выборов и видеть их нечестными и несправедливыми. В этом направлении будут работать американцы, некоторые деятели из Евросоюза, большей частью традиционно русофобски ориентированы. Ну, какие-нибудь там поляки, латвийцы, эстонцы и так далее. Но в целом выборы, я думаю, пройдут достаточно спокойно. Главный вопрос этих выборов звучит так. Как реализовать политику Владимира Путина без Путина в качестве президента?
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Виктору Шейнису, у нас на прямой телефонной связи. Так ли звучит вопрос предстоящих выборов, как его сформулировал Сергей Марков?
Прежде всего, я решительным образом протестую против того, что меня перебивают. Высенко в студии, и у него есть возможность перебивать меня и заглушать своими рассуждениями мой голос. Вы должны все-таки вести таким образом, чтобы предоставить возможность всем участникам высказаться.
Вам слово, Виктор.
Это первое. Нет, я не закончил, он меня перебил и стал высказывать свои соображения. Меня такой порядок решительным образом не устраивает. Если это будет повторяться, я просто повешу трубку. Это первое. Теперь второе. То, что сейчас говорил Марков, это элемент кремлевской стратегии. Внушение избирателю бессмысленно голосовать за либеральные партии. Их все равно не пропустит Кремль. Или, скажем, немножко другое объяснение, достаточно лукавое, их не поддерживает избиратель. Вы знаете, здесь работает комплекс эффекта Эдипа. То или иное событие случается, потому что оно предсказывается. И уж во всяком случае не свободе, я думаю, участвовать в этой недостойной кампании отсечения избирателей от демократической партии. И теперь то же самое, но с другой стороны, выполняют Касьянов, Лысенко и другие, которые предлагают не участвовать в выборах. Это совершенно бесплодная и бессмысленная позиция, потому что ничего она не даст, никаких решительных сдвигов в ближайшее время, скорее всего, происходить не будет, а необходимо учиться вести позиционную войну. Необходимо участвовать в избирательной кампании. Необходимо предъявлять избирателю свои позиции, воспользоваться хотя бы тем малыми возможностями, которые существуют для того, чтобы так или иначе сообщать избирателям свою платформу, и свою оценку ситуации. Поэтому устраниться от участия в выборах – это бессмысленно, это, кроме всего, противоречит закону о партиях. Потому что партия, которая в течение какого-то количества времени не участвует в выборах, теряет регистрацию и не участвует дальше ни в политической борьбе. Поэтому я полагаю, что необходимо всеми силами участвовать в выборах, мобилизовать все возможности. И даже если будет небольшая фракция, то голос этой фракции будет звучать достаточно громко, как, например, звучит голос депутата Яблочника, депутата Сергея Попова, который сделал немало полезного в Государственной Думе. И не только в избирательной Думе, но и в своем избирательном округе. Поэтому я уверен в том, что политическая партия, которая ответственно относится к своей деятельности и к своей роли, не должна уходить с политического поля. Она должна непрерывно напоминать о себе. А там уж, знаете, как у Некрасова, пускай приносит вред врагу не каждый воин, но каждый в бой иди, а бой решит судьба. Вот для нас бой это избирательные бюллетени, это избирательная агитация, это та политическая борьба, которую мы ведем. Рассчитывать на то, что можно каким-то образом произвести впечатление на Запад там или на наших избирателей, сообщив их, что такие-то партии не участвуют в выборах, это бессмысленно. И последнее. Наивно рассчитывать, что где-то перед выборами вы почувствуете, проходит там СПС или Яблоко, или не проходит. Вы этого не почувствуете. До последнего момента это будет неизвестно. А избирательную кампанию надо разворачивать сейчас.
Спасибо. Но вот наш гость Владимир Лысенко, сопредседатель ликвидированной республиканской партии, собирался соответствовать закону о партиях, но его партию ликвидировали.
Да, мы видим, что власть играет по своим правилам и совершенно не собирается, в общем-то, принимать во внимание то, что сказал и Виктор Леонидович, и я сказал. И должен все-таки я, Виктор Леонидович, еще раз возразить, когда нам говорили, когда мы создавали «Другую Россию», да чем вы занимаетесь, да кто вам даст, а вы телевидение не получите, ничего вы не сможете сделать. Я повторяю, сегодня «Другую Россию» Маша Несогласных знает в стране все, и не только в нашей стране. Поэтому, Виктор Леонидович, если мы будем постоянно вот как бы играть по их правилам, по их выборам, по тому закону, который они приняли, я вас уверяю, что мы еще 50 лет тогда будем сидеть в этой трясине, ничего не изменится. Поэтому я не готов сказать до конца сейчас, нужно это делать или не нужно, потому что действительно есть плюсы и минусы. Но в то же время, когда мы соберемся все вместе и обсудим эту тему с представителями тех же самых партий, которые сейчас, в общем-то, идут на выборы, и обсудим, как мы дальше будем строить всю эту ситуацию. Но в то же время, если мы будем полностью как бы играть под кремлевские куранты, я думаю, что ничего в этой стране не изменится, и мы еще будем, я повторяю, 8, а то и больше лет находиться в этом авторитарном режиме, в то время как наши соседи, в том числе и та же Украина, сегодня идут именно в Европу, и мы видим, что они не побоялись тогда выйти на Майдан, и то, что они сделали, сложно, там тяжело, много проблем, но они двигаются вперед, а мы двигаемся назад.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, заранее считает состав будущей Думы нелегитимным.
Состав Государственной Думы нынешнего созыва Кремль полностью устраивает. Она абсолютно управляемая, конституционное большинство в ней принадлежит партии «Единая Россия». Однако вся эта конструкция прочла, пока у власти остается достаточно популярный, сильный и безальтернативный президент Владимир Путин. В ситуации его ухода Кремль захотел создать еще более прочную и более управляемую политическую конструкцию, которая не рассчитана на сильного президента и не рассчитана на устойчивую исполнительную власть. Введены драконовские и фактически абсурдные меры ограничения участия политических субъектов в парламентских выборах, которые делают эту Государственную Думу заведомо нелегитимной. Поэтому я, как гражданин России, не намерен идти на ближайшие парламентские выборы и призываю к этому также всех моих сограждан. Прошу не считать это политической агитацией. Экстремизм это не пахнет ни в коей мере, поскольку я уверен, что чем больше народа останется в этот холодный декабрьский день дома, хорошо выпьет водочку, закусит, посидят с детьми, тем меньше экстремистских настроений будет в нашем обществе. Поэтому я считаю, что призыв отказаться от участия в выборах направлен на достижение полного социального мира и гармонии в современной России.
Вопрос Виктору Шейнису. Как сказалось на партии «Яблоко» четырехгодичное отсутствие в Государственной Думе?
Во-первых, «Яблоко» было представлено двумя депутатами. И, поверьте, они проделали работу, которая, скажем, сопоставима с работой целой фракции. Это во-первых. Во-вторых, партия «Яблоко» существует. И я мог бы сказать известными словами, не дождетесь. Партия растет. Не вступают новые люди, приходит молодежь. И я, опять же, категорически не согласен с тем, что мы играем по кремлевским правилам. Да, мы действуем в рамках законодательства, как действуют все. То, что предлагает Лысенко, это тоже в рамках законодательства. А другого, к сожалению, законодательства на данном этапе у нас нет, и оно не светит. Я полагаю, что главное – это демонстрация своей позиции. Это возможность доведения до избирателей той позиции, которую мы занимаем, которую мы отстаиваем, сообщение наших взглядов. Иначе демократов забудут. Забудут СПС, забудут Яблоко и забудут, к сожалению, и демократическую партию Весенко-Рыжкова.
Виктор Ильич, ну, я во многом с вами согласен, что проблема действительно есть, и каждый, наверное, в меру своего, как бы, я не знаю, там, политического менталитета будет решать ее по-разному. И, наверное, и сегодня сложно сказать, кто окажется в конечном итоге прав, кто виноват. Но я повторяю, что за последние месяцы именно радикальные методы показали, что в России начало просыпаться. А попытка вот через избирательную систему, которые полностью под Кремлем, все это, в общем-то, поменять, я думаю, что это нереальная ситуация. Но я думаю, что мы с вами должны объединиться прежде всего не на парламентских выборах, а попытаться на президентских выборах что-то реально попытаться изменить и не допустить, чтобы мы снова оказались, в общем-то, с таким же преемником, как нынешний, и реально мучились еще 8 лет, оставаясь в авторитарном режиме. Так что я полагаю, что именно президентские выборы сегодня являются проблемой номер один для России, и очень хотелось, чтобы здесь не только даже демократы, но и другие политические силы объединились, чтобы мы, наконец, в общем-то, перешли из авторитарного режима хотя бы в полудемократический.
Вот вы очень интересно рассуждаете. Получается так, что на парламентских выборах нам ничего не светит, а на президентских выборах мы проведем своего кандидата. Я за участие в президентских выборах, но я не верю в то, что удастся пройти демократическому кандидату. Тем не менее, его надо выдвигать, надо бороться, надо, чтобы, возможно, большее количество наших сограждан поддержали сторонника демократов, выдвиженца демократов. Я глубоко в этом убежден.
Виктор Ильич, ну я думаю, что мы в принципе здесь едины и понимаем, что в России парламентские выборы при нынешнем парламенте мало что стоят и мало что решают. И мы видим, что сегодня вот Володя Рыжков сейчас сделал очень хороший анализ, что фактически все, что Кремль спускает в Государственную Думу, все абсолютно принимается. Поэтому говорить о том, что это парламент, довольно можно с большой натяжкой. Так что сегодня нужно единство не только демократических сил, но и всех тех сил, которые хотят вернуть Россию снова к демократии.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Указ президента о назначении на 2 декабря выборов нового состава Государственной Думы обсуждали с бывшими депутатами Думы Владимиром Лысенко и Виктором Шейнисом. У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Флоринская.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шары. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.